Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. И, как я вчера и обещала, в программе «Гость в студии» мы продолжаем разговор с членом общественной организации «Сообщество ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского» и составительницей книги под названием «Хроники Петроградской Голгофы», посвященной памяти митрополита и Петроградскому процессу. Я напомню, что поводом к этому разговору стал выход и презентация книги-альбома памяти митрополита Вениамина Казанского и других новомучеников Петроградского процесса. А вот вчера мы как раз-таки поговорили про личность самого митрополита Вениамина и про Петроградский процесс. Сегодня этот разговор мы продолжим, как раз-таки поговорим, надеюсь, про книгу, которая вышла, узнаем, что это за книга. Ну и еще раз скажу, что на телефонной связи со студией у меня Любовь Александровна Ивановская, как раз-таки вот составитель вот этой вот самой книги. Ну и раз уж в прошлый раз мы закончили рассказывать про сам Петроградский процесс, вот я, насколько помню, закончился-то он не очень хорошо, мягко сказано.
Он закончился так, как, наверное, и должен был закончиться. Но он не достиг своих целей. Если, как я уже сказала, целью процесса было унижение церкви, ее переформатирование, то получилось все с точностью до наоборот. И митрополит Вениамин, и те люди, которые сопутствовали его и сидели с ним на скамье подсудимых, они стали нашими новыми святыми. То есть они просто просияли на этом процессе. Здесь нужно напомнить еще о трех других самоучеников митрополита, архимандрит Сергий Шейн, потрясающая совершенно фигура, очень интересная личность. И в книге, кстати, тоже о нем мы стараемся немножко раскрыть его вот глубину и высоту, и достоинство, и благородство. Это известные юристы Юрий Навиский и Иоанн Ковшар. Юрий Навиский — преподаватель университета, который юрист высочайшего уровня. Иоанн Ковшар — юрист-консульт Александра Невской лавры. И вот я хотела, поскольку зашел разговор о самоучениках митрополита, они получили приговор к расстрелу, и приговор этот был исполнен. Кстати, ни дата, ни место исполнения приговора до сих пор неизвестно. Самая вероятная дата — это 13 августа, поэтому церковь и называет 13 августа днем памяти священномученика Вениамина и вместе с ним пострадавших архимандрита Сергия, Юрия Новицкого и Анна Ковшарова. Так вот, эти четыре человека были расстреляны. Точное место, точная дата неизвестна. Ну и дальше прославлены нашей церкви в сонме новомучеников. Об Иоанне Ковшарове несколько слов. Дело в том, что вообще весь состав этих четырех новомучеников, он совершенно не случайен, потому что до Петроградского процесса такие же процессы, и, кстати, тоже со смертными приговорами, проходили в Шуе и в Москве. Вот. И, в общем, они удались в том смысле, что, ну, конечно, обвинения были надуманные, конечно, люди, пострадавшие, тоже прославленные, тоже стали новомучениками, но, видимо, они имели некоторый успех среди православных, потому что, наверное, была ставка, что народ испугается, притихнет, как писал Ленин. У нас есть 99 из 100 шансов проучить эту публику, вы понимаете, да, под этой публикой он понимал русскую церковь, на долгие годы, так, чтобы много десятилетий они даже и не поднимали свои головы. Вот. Поэтому вот Петроградский процесс такой, в таких эффектных декорациях, так хорошо организованный, в общем, он не достиг своей цели, а явил нам новых святых. Я их перечислила, и несколько слов об Иоанне Ковшарове, потому что его все время называют четвертым в этом списке, и Иоанн Ковшаров. Никто не понимает, а в чем, собственно говоря, роль, почему он так вознагражден в кавычках таким вниманием трибунала к себе. А дело в том, что вот когда начались походы в храмы для изъятия ценностей, конечно, наше духовенство и наши верующие люди были в ужасном смятении. Они не понимали, как им поступать. Они не хотели совершать этого самого святотатства. И тогда митрополит Вениамин поручает своему помощнику, опытному юристу, юрист-консульту Александра Невской лавры, составить инструкцию. И вот он составляет довольно короткую, но очень ясную инструкцию о том, как действовать священнику и прихожанам, когда к ним заявляется такая комиссия, что мы, христиане, мы не можем своими руками отдать священный сосуд. Это запрещено канонами, и это может повредить душе человека. Митрополит этого не хочет. Он печется о человеческих душах. о душах верующих людей, которые со всем подобающим почтением относятся к святыням. Тогда в инструкции указываются вот эти самые два, что называется, волшебных слова, что если они, комиссия, будут требовать, тогда священник должен ответить им: «Берите сами». И понимаете, и выход найден с такой точностью, он таким образом освобождает христианина от святотатства, но вместе с тем он не вызывает столкновения или какого-то политического конфликта. И я думаю, вот это виртуозное решение и вот этот виртуозный ответ на провокацию, он, наверное, более всего раздосадовал организаторов кампании, поскольку инструкцию составил Иоанн Ковшар по поручению, по благословению митрополита Вениамина, конечно, он тоже стал предметом нападок и тоже пострадал и стал нашим новомучеником.
Ну, кстати, насколько я знаю, совсем недавно как раз была презентована новая, абсолютно уникальная, единственная в своем роде икона, на которой вот все эти три новомученика изображены вместе.
Совершенно верно. Это первая уникальная икона, созданная также нашим соратником, нашим земляком по благословению священноначалия, инициированная Артемом Бакониным, с тем, чтобы высветить вот высоту, возможную высоту и представителей этой профессии, юристов. Ведь раньше на иконе изображали Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова, потому что они, когда участвовали в процессе, были подсудимыми, они были светскими людьми и юристами. Часто их так и называли юристы Юрий Новицкий и Иоанн Ковшаров. Но многие забывали или не знали о том, что архимандрит Сергий Шейн также был правоведом. Это был человек прекрасного образования, из благородной семьи, который очень любил Бога и всю свою жизнь хотел Богу послужить. Но он был ответственным человеком и не мог позволить себе, ну, если так можно выразиться, позволить себе отойти от мира, потому что у него было множество житейских обязанностей и задач. И вот, являясь секретарем поместного собора, а это, согласитесь, много говорит об уровне этого человека, он был секретарем поместного собора 1917-18 года, после этого он принимает монашество и сюда назначается буквально за до описываемых событий на подворье Троицы Сергиевой Лавры. И вот он, наконец, осуществляется его мечта, вся его жизнь, он становится монахом, он возглавляет наше подворье здесь на Фонтанке и также избирается председателем приходских советов, соответственно, попадает вот под это колесо репрессий. При этом он абсолютно безразличен к перипетиям и к тем страстям, которые кипят вокруг изъятия ценностей. И надо сказать, что уже буквально в первые дни на процессе он совершенно спокойно объявляет себя заведомо абсолютно во всем согласным с митрополитом Вениамином и таким образом, наверное, и обрекает себя на определенный конец. В общем, для нас уже получается славный конец. Он также становится в ряд новомучеников, но являясь по профессии еще и по своей светской профессии еще юристом, вот он оказался тоже на этой прекрасной, интересной иконе, которая сейчас распространяется в юридической среде. И, мне кажется, принесет большую пользу в будущем.
Я, насколько поняла, это вообще первый, пока единственный случай, когда на иконе изображены именно юристы. То есть до этого изображались святые люди, но, скажем так, немножко других профессий и за другие заслуги.
Совершенно верно.
Ну вот теперь у юристов тоже появились свои небесные покровители, как, скажем, они есть у десантников, что, конечно же, тоже не может не радовать.
Это четверка, да, если так можно выразиться, святых, конечно, неразделимо. И понятно, что эти три святых юриста, один из них все-таки монах, это архимандрит Сергий, все они соратники и соученики с петроградским митрополитом, священномучеником Вениамином Петроградским.
Давайте теперь перейдем как раз-таки вот к изданию книги-альбома. Напомню, совсем недавно она вышла и была презентована. Вот что это за книга-альбом, как она составлялась, что послужило причиной вообще ее создания, как это было?
С удовольствием, Мария. Вот повествование, которое помещено как комментарий к фотографиям, книга наполнена большим количеством фотографий, как я уже сказала, отменного качества. Так вот, это повествование собиралось, между прочим, как текст к телевизионному сюжету телеканала «Союз». Это было еще в начале 22-го года в рамках подготовки памятного вечера, который в 22-м году проходил в Большом зале филармонии, и он был посвящен столетию Петроградского процесса и духовному подвигу наших новомучеников. Так вот, как я уже сказала, большое количество фотоматериала и довольно качественного давало возможность сделать визуализацию. И у телеканала «Союз», у той рабочей группы, которая сформировалась во главе с Мариной Ланской, с прекрасным корреспондентом этого канала, получился документальный цикл, который передает эти события достаточно подробно. Тот текст, который писался для этого документального цикла, стал основой альбома, книги, о которой мы сейчас говорим. Он получил тоже название «Хроника Петроградской Голгофы». Почему же возникла еще тогда насущная потребность изложить эти события? Потому что вот именно в процессе подготовки мы обнаружили такое положение дел. Я бы даже сказала, направление мысли в православной среде, ну, в частности, в среде православных Петербурга. Даже те, кто слышали и что-то знали о Петроградском процессе и о его главном действующем лице, митрополите Вениамине Петроградском, даже те, кто слышали, они полагали, что наши новомученики пострадали как раз потому, что не хотели отдавать ценности. То есть припрятывали золото, серебро и драгоценные камни. Были среди них и более посвященные, ну, я бы сказала, продвинутые. Они представляли этот сюжет как... Сейчас я употреблю цитату современника. Они представляли этот сюжет как поповские склоки. И поэтому цели создания и телевизионного цикла телеканала «Союз», и сейчас вот этой книги, они определились сами собой. Этих целей две. Это, во-первых, дать последовательное, непротиворечивое и компактное, обязательно компактное, то есть читаемое современником, изложение хода этих событий. А вторая причина и цель, это главное, это показать красоту личности митрополита Вениамина, его соратника. И самое еще более важное – попытаться объяснить суть его духовного подвига. Понимаете, ведь не все новомученики, вернее, не все пострадавшие от насильственной и погибшие насильственной смертью святые, не все новомученики непременно погибли насильственной смертью. Значит, дело не в форме их перехода из земной жизни в небесное царство, а в том, с чем, с каким чувством эти люди совершили свой подвиг. И духовный подвиг священномученика Вениамина довольно сложный, как, кстати, многих мучеников первых веков, довольно сложен к пониманию. Его к этому вопросу редко подходят. Его впервые и очень глубоко раскрыл наш современник Сергей Андреевич Зегжда. Это петербургский известный профессор математики, подвижник благочестия, который перед своей кончиной буквально получил из типографии свой последний труд «Страдалец до Голгофы». Это книга о духовном подвиге священномученика Вениамина, где он прекрасно разъясняет, в чем его суть. Его суть состояла в том, что церковь в 22-м году, в частности, ну, чуть раньше, тут нет строгих границ, она вступила в особую полосу своей жизни, она встала на путь испытаний. И люди могли бы потерять себя, сникнуть, впасть в депрессию и даже отойти от церкви. Им нужен был яркий пример, свидетель, причем свидетель Христов, того, что Христос есть, церковь существует, ее никогда не одолеют никакие враги. Она просто может быть на какое-то время куда-то уйти, может быть, если хотите, под землю, может быть, куда-то в тайники, где-то быть невидимо. И должен был быть тот лидер, тот человек, которому верят, которого любят и который сможет об этом свидетельствовать. И вот таким свидетелем и стал священномученик Вениамин Петроградский. И более того, Божьим промыслом сохранилось его последнее письмо. Это письмо, написанное им в заключении, уже после того, как ему объявили приговор, то есть он понимал, что будет расстрел. Он написал письмо своему другу и соратнику, и моему прадеду, протоиерею Петру Ивановскому. И самое главное в этом письме, оно проникновенно, оно очень высоко по духу и одновременно теплое по содержанию, по форме. Но в этом письме он говорит главное, что то утешение, которое даруется Духом Святым человеку, если он страдает за Христа, оно будет непременно. То есть это то, что было всегда и всегда будет, вне зависимости от политических и прочих обстоятельств. Если позволите, я как раз процитирую Сергея Андреевича, где он раскрывает, это тоже будет очень короткая цитата, где он раскрывает суть духовного подвига священномученика Вениамина. «Радость, которая даруется Духом Святым, объясняет Сергей Андреевич Зежда, неразрывно связана у христиан с желанием, чтобы эту радость имели все люди. С первых веков христианства известно, что святые мученики получают особую, неземную благодатную радость, и, получая ее, желали, чтобы ее имели все люди, чтобы она умножалась и прилагалась к другим. И вот это особое, благодатное состояние святых мучеников вдохновенно выразил митрополит Вениамин в своем предсмертном письме. Он вновь засвидетельствовал существование такого состояния, причем в тот период жизни церкви, когда это стало крайне необходимо.
Ну и, конечно же, про общество ревнителей памяти митрополита тоже не могу не поговорить. Оно на сегодня существует и активно действует. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что это за сообщество, кто его члены и как все это работает, чем вы занимаетесь.
Вот спасибо вам большое, Мария, за этот вопрос. И я думаю, это будет последний вопрос нашей беседы. И я закончу также цитатой другого митрополита Вениамина, как я уже говорила, митрополита Фетченкова, которого многие знают по его чудесным книгам. Так вот, он же был современником священномученика Вениамина. И вот в своих записках от 1954 года он оставляет такую фразу. «Несмотря на мученическую смерть, глубокой памяти и почитание его», это он говорит о священномученике Вениамине, «глубокой памяти и почитание его в народных массах, по-видимому, не осталось». Вы представляете, как страшно звучат эти слова, как страшно было услышать их тогда, в 50-е годы. Так вот, слава Богу, это не так. И вот этот вот запрет на имена наших новых святых, тогда они еще и прославлены не были, он не смог коснуться, и это невозможно, коснуться человеческого сердца. Потому что в сердцах тех, кто тогда еще был жив и помнил священномученика Вениамина, а потом и в сердцах их потомков, их воспитанников, эта память оставалась. Она не была на бумаге, хотя что-то печаталось в эмиграции на эту тему, но эта тема была абсолютно табуирована и просто опасна для жизни в условиях богоборчества. В сердцах же память оставалась. И особенно здесь, у нас, в Санкт-Петербурге. Но сохранялась сокровенно. И вот прошло почти 100 лет, где-то начиная с 90-х годов, когда появилась возможность и материалов, напечатанных еще в эмигрантской прессе, в эмигрантских изданиях. И здесь появилась возможность наших с вами современников, исследователей, и тоже подвижников своего дела, таких как Александр Александрович Бавкало и таких как Николай Михайлович Коняев, известный русский писатель, который, кстати сказать, в архивах провел вообще значительную часть своей жизни, почти год. Он каждый день как на работу ходил в архив и переписывал от руки, потому что он не имел возможности сканировать дело митрополита Вениамина и создал прекрасную повесть о священномученике Вениамине. Это были одни из первых работ о нем. А мы же наследники вот этих самых подвижников, которые, конечно, никогда не сравнятся с ними по глубине и своего понимания, и высоте своей веры, но просто получившие от них, ну, если хотите, завет продолжить это имя, восставить его в памяти города и православных Петербурга. Вот мы таким образом в наших рядах, если так можно выразиться, еще в 19-м году зародилась такая вот инициатива создать, поскольку у этого события было определенное место, у их духовного подвига, создать серьезное художественное произведение. Еще в 19-м году вот, в недрах созрела эта идея, руководствуясь заповедями своих учителей-наставников, как я уже сказала. И это художественное произведение должно было быть глубокого содержания, не поверхностного, и обязательно высокой формы. И более того, мы ставили себе такую дерзкую цель исполнить его не где-нибудь, не в закутке, как говорится, а именно в зале Неправедного суда, в Большом зале филармонии. И это должно было быть произведение такого уровня, которое сможет так же, как и вера наших наставников, коснуться человеческого сердца и дать уже во вторую очередь пищу его уму. И вот этот проект был представлен Святейшему Патриарху Кириллу, который очень высоко его оценил и благословил. И, кстати, он сам возглавил первый памятный вечер в Санкт-Петербурге 13 августа 2022 года. И вот так, милостью Божией, трудами и талантами очень многих людей, их просто невозможно перечислить, это и творческие люди, и администраторы, и благодетели. То есть это десятки людей, это намерение благое воплотилось в жизнь, и этот проект состоялся. И вот в процессе как раз формирования этого проекта и сложилось сообщество единомышленников, сообщество ревнителей памяти священномученика Вениамина, которое этот проект реализовало, пытается его укоренять как петербургскую традицию. Мы будем надеяться, что и в этом году, а это, получается, уже в пятый раз нам удастся собрать и петербуржцев, и гостей 13 августа, и на праздничное богослужение в Исаакиевский собор, потому что Исаакиевский собор — это красота и символ Санкт-Петербурга, но не только. Это еще и кафедра священномученика Вениамина. А также собрать и пригласить их на памятный вечер, чтобы почтить память в Большом зале филармонии наших святых новомучеников. Скажу так, если есть интерес к этой теме, все, что возможно собрать по материалу, мы собираем в нашей группе. Она называется «Сообщество ревнителей памяти священномученика Вениамина». Это группа ВКонтакте. Там же, кстати, будет размещен и макет книги «Хроника Петроградской Голгофы» вот с обилием фотографий и со многими подробностями, которые сегодня не было возможности изложить, но я вас уверяю, даже интересными, необычными и даже сенсационными подробностями. А также хочу поблагодарить всех, кто поддерживает молитвенно наши усилия, сообщество ревнителей памяти, всех, кто работает в оргкомитете, всех, кто возглавляет оргкомитет, наше священноначалие, которое благословляет эту работу, нашего правящего архиерея, который всегда приветствует и благодарит нас за эти труды, всех гостей, которые прибывают на памятный вечер в Санкт-Петербург. У нас есть постоянные наши заединщики, гости. Мы всегда рады их приезду. Это для нас большой праздник. Это митрополит Екатеринбургский Евгений, это митрополит Волгоградский Феодор, это епископ Урюпинский Елисей и многие-многие другие. Мы всех благодарим и всех приглашаем.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в нашем эфире звучала вторая часть беседы с членом общественной организации под названием «Сообщество ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского» и составительницей книги под названием «Хроника Петроградской Голгофы» Любовь Александровной Ивановской. Она была с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах православного радиоканала «Воскресенье».